Ария. Запах горячего хлеба, вытекавший из лавок мучной улицы, казался Арье слаще любых духов, которые ей приходилось нюхать. Она глубоко вдохнула и подобралась поближе к голубку. Упитанная в коричневых пятнышках птица деловито клевала корку, застрявшую между двумя камнями, но когда тень Арье упала на нее, немедленно взмыла в воздух. Деревянный меч со свистом зацепил беглянку в футах в двух над землей. Птица упала, разбросав коричневые перышки. Арья бросилась вперед, мгновенно ухватив трепещущее крыло. Голубь клюнул руку. Арья схватила его за голову и повернула, почувствовав, как хрустнула косточка. Ловить голубей легче, чем кошек. Мимохожий Септон искоса поглядел на нее. «Голубей нужно ловить здесь», — объяснила ему Арья, отряхиваясь и подбирая упавший деревянный меч. «Они прилетают за крошками». Он заспешил прочь. Арья привязала голубя к поясу и направилась дальше. Торговец вез пирожки на двухколесные тележки. Пахло черникой, лимоном и абрикосом. В желудке Арьи заурчало. «Можно мне один?» — услыхала она собственный голос. «С лимоном?» «Или любой». Разносчик поглядел на нее сверху вниз, явно неудовлетворенный увиденным. «Три медика». Арья постучала деревянным мечом о свой ботинок. «Меняю на жирного голубя», — сказала она. «А иди-ка ты со своим голубем к иным», — усмехнулся разносчик. Пирожки были еще теплыми из печи, запахи эти наполняли рот Арьи слюной, но у нее не было трех медиков, даже одного. Она поглядела на разносчика, вспомнив наставление Сирио, обучавшего ее видеть. Коротышка с округлым брюшком, он как будто бы приволакивал левую ногу. Она подумала, что если схватить пирожок и броситься на утек, он не сумеет поймать ее, но торговец сказал: «Не смей тянуть свои грязные руки. Золотые плащи знают, как надо обращаться с маленькими уличными воришками. Так вот...» Арья опасливо огляделась. Двое из городской стражи стояли в переулке. Плащи их свисали почти до земли. Тяжелая, явно золотая шерсть, черные сапоги, панцири, перчатки. У одного на поясе был длинный меч, у другого — железная дубинка. Бросив короткий и завистливый взгляд на пирожки, Арья отступила от тележки и заторопилась дальше. Золотые плащи не обратили на нее никакого внимания. Однако, проходя мимо, она ощутила, как кишки стянулись узлом. Арья держалась от замка настолько далеко, насколько это было возможно. Но даже издали она видела головы, разлагавшиеся над высокими красными стенами. Над ними реяло мушиным облаком стая ворон, перебронившихся из-за добычи. В блошином конце поговаривали, что золотые плащи приняли сторону Ланнистеров. Их начальника произвели в лорды, ему пожаловали поместье у Трезубца и место в Королевском совете. Слыхала она и другие вещи, ужасные, и не верила им. Одни говорили, что ее отец убил короля Роберта и в свой черед принял смерть от руки лорда Ренли. Другие настаивали на том, что Ренли убил короля, спьяну поссорившись с братом. Зачем же ему понадобилось бежать, подобно обычному Татю? Поговаривали также, что короля убил кабан на охоте. Другая версия утверждала, что он умер, переев свинины, причем настолько, что лопнул прямо за столом. Да, король умер за столом, уверяли другие, но только потому, что Варис-паук отравил его. Нет, его отравила королева. Нет, он умер от язвы. Нет, он подавился рыбной костью. Однако все истории сходились на одном. Король Роберт умер. Колокола семи башен великой септы Бейлора звонили целый день и ночь. Громовое их горе бронзовым прибоем прокатывалось над городом. «Так звонят лишь по королю», — объяснил Арье мальчишка-красильщика. Она хотела только добраться домой, но оставить королевскую гавань было не так легко, как ей представлялось. Все говорили, что началась война, и золотых плащей на стенах города было как блох на... как на ней самой. Арья ночевала в блошином конце, на крышах, в стойлах, там, где можно лечь. и быстро поняла, что имя свое этот квартал заслужил не случайно. Каждый день после своего бегства Арья по очереди обходила 7 городских ворот. Драконьи, львиные и старые были закрыты и заложены. Грязные и божьи оставались открытыми, но лишь для тех, кто ехал в город. За стены стража никого не выпускала. Получившие разрешение уезжали через королевские или железные, которые охраняли латники Ланнестеров в пурпурных плащах и львиных шлемах. С крыши постоялого двора возле королевских ворот Арья видела, как они обыскивают фургоны и повозки, заставляют всадников открывать седельные сумы, допрашивают всех уходящих пешком. Иногда она подумывала, не уплыть ли ей по реке, но Черноводная текла глубоко и широко, и все называли ее течение предательским и коварным. А чтобы заплатить перевозчику или попасть на корабль, надо было иметь деньги. Лорд-отец учил ее никогда не красть, но ей становилось все труднее и труднее припоминать эти уроки. Если не убежать поскорее из города, рано или поздно она нарвется на неприятную встречу с золотыми плащами. Ари не голодала с тех пор, как научилась сбивать птиц деревянным мечом, однако голубиное мясо уже надоело ей до тошноты. Парочку птиц она съела сырыми, ну а потом обнаружила блошиный конец. Здесь в переулках находились харчевни, в которых годами кипели огромные котлы похлебки. За половину птицы ей давали горбушку вчерашнего хлеба и мису хлебова. Даже позволяли поджарить другую половинку голубя на огне, если ты сама ощипала перья. Арья отдала бы все, что угодно, за чашку молока с лимонным пирогом, но и хлебова было не столь уж дурно. В похлебке обычно обнаруживался ячмень, кусочки морковки, лука и репки, иногда даже яблоко, а сверху плавала пленочка жира. О мясе она старалась не думать. Однажды ей досталась рыба. Плохо было то, что харчевни никогда не пустовали, и, заскакивая за едой, Арья ощущала на себе любопытные взгляды. Кое-кто поглядывал на ее сапоги и плащ. Она знала, что они думают. Другие словно бы пытались взглядом снять с нее одежду, и она не знала, что думают эти, что пугало ее еще больше. Пару раз за ней увязывались по переулку и пытались поймать, но этого еще никому не удавалось сделать. Серебряный браслет, который Арья собиралась продать, украли в первую же проведенную ею в городе ночь, вместе со свертком одежды, пока она спала в сгоревшем доме возле свиного переулка. Ей оставили только плащ и кожаный костюм, что был на ней, деревянный меч и иглу. Арья положила меч под себя. Он стоил всего остального и, конечно, тут же исчез бы. После этого Арья начала ходить с плащом на правой руке, скрывая клинок у бедра. Деревянный меч она носила в левой, чтобы отпугивать грабителей, но в харчевнях попадались и такие люди, которые не испугались бы даже боевого топора в ее руках. Этого было достаточно, чтобы она потеряла вкус к голубятине и черствому хлебу. Она нередко предпочитала уснуть голодной, чем попадаться под эти взгляды. Там, за городом, можно собирать ягоды. Ей встретятся яблоневые и вишневые сады. Арья помнила их у королевского тракта. Еще можно нарыть корней в лесу, даже поймать нескольких кроликов. А в городе ловить некого, только крыс, кошек и ободранных псов. В харчевне за нескольких щенков давали горсть медиков, она слыхала об этом, но сама идея ей почему-то не нравилась. Вниз от Мучной улицы располагался лабиринт кривых переулков и поперечных улиц. Арья проталкивалась сквозь толпу, стараясь обходить подальше золотые плащи. Она привыкла держаться поближе к середине улицы. Иногда ей приходилось отскакивать от фургонов и коней, но тут, по крайней мере, издалека было видно, что идет стража. Тот, кто ходит у стены, легко может попасться. Однако в некоторых переулках оставалось только жаться к стенам, настолько близко сходились дома. Мимо нее пробежала стайка маленьких детей, следом за катящимся обручем. Арья презрительно поглядела на них, вспомнив ту пору, когда она еще играла в обруч с Браном, Джоном и маленьким братцем Риконом. Арья подумала, что Рикон, наверное, подрос, а Бран скучает без нее. А за то, чтобы Джон назвал ее маленькой сестричкой и взлохматил волосы, она отдала бы все, что угодно. Впрочем, она видала свое отражение в лужах и полагала, что сильнее растрепать ее прическу нельзя. Сперва она пыталась завязать разговор с детьми, которых встречала на улице, подружиться с кем-нибудь из них, найти уголок, чтобы поспать, но, видно, говорила что-то не то. Маленькие смотрели на нее настороженными глазами и убегали, когда она слишком уж приближалась. Их старшие братья и сестры задавали вопросы, на которые Арья не знала ответов, обзывали ее, пытались обокрасть. Лишь вчера босая и оборванная девчонка, раза в два старше Арьи, повалила ее и попыталась стянуть с ног сапоги, но, получив по уху деревянным мечом, бросилась прочь, рыдая и обливаясь кровью. Над головой кружила чайка. Арья спускалась с холма к блошиному концу. Девочка задумчиво поглядела на птицу, однако та находилась далеко за пределами досягаемости ее палки. Чайка напомнила Арье о море. Что, если оно откроет ей путь из города? Старая Нэн рассказывала о мальчишках, убегавших на торговых галеях навстречу всякого рода приключениям. Быть может, и Арья сумеет так сделать. Она решила сходить к реке. Идти нужно было к грязным воротам, возле которых она сегодня еще не побывала. Людные прежде улицы оказались странно притихшими, когда Арья вышла к ним. Пара золотых плащей расхаживала бок о бок по рыбному рынку, но они даже не поглядели на нее. Половина прилавков пустовала, и у причала оказалось меньше кораблей, чем было раньше. По Черноводной шли три военных галеи. Золотые носы взрывали волны, весла поднимались и опадали. Арья поглядела на корабли и продолжила свой путь вдоль реки. Когда она увидела на третьем пирсе гвардейцев в серых, подбитых белым атласом плащах, сердце замерло у нее в груди. Цвета Винтерфелла. У причала покачивалась трехпалубная торговая галея. Арья не смогла прочитать надпись на корпусе. Слова выходили странные. Мирийские или бравосийские, а может, даже старовалийские. Арья ухватила за руку проходящего грузчика. «Пожалуйста, скажите мне, что это за корабль?»
«Это владычица ветра из мира», — ответил тот.
«Она все еще здесь?» — выпалила Арья. Грузчик недоуменно поглядел на нее, пожал плечами и отправился прочь. Арья бросилась к причалу. «Владычица ветра! Тот самый корабль, который отец нанял, чтобы ее отвезли домой. Судно ждет ее, а она-то думала, что оно уже в море». Двое гвардейцев играли в кости, третий расхаживал возле них, не снимая руки с меча. Устыдившись непрошенных слез, она остановилась, чтобы отереть их. «Глаза, глаза, глаза! Но почему?» «Гляди своими глазами!» — услышала она шепоток Сирио. Арья огляделась. Она знала всех людей отца. Эти же трое в серых плащах были незнакомы ей. «Эй, ты!» — окликнул ее тот, что расхаживал. «Чего тебе нужно здесь, малый?» Двое других оторвались от костей. Арье оставалось только заставить себя остаться на месте. Она знала, что если повернется и убежит, они немедленно бросятся за нею. Она заставила себя подойти ближе. Они ловят девчонку, значит, она выдаст себя за мальчика, она станет мальчиком. «Не купите ли голубя?» — она показала ему мертвую птицу. «Убирайся отсюда!» — крикнул гвардеец. Арья со всей искренностью поступила, как ей приказали. Испуг можно было даже не изображать. Позади нее вновь застучали кости. Она не помнила, как вернулась в блошиный конец, но, оказавшись на узкой и немощеные извилистые улочки, поднимавшиеся между холмов, обнаружила, что изрядно запыхалась. В блошином конце вообще пованивало. Свинарники, конюшни, лавки красильщиков добавляли крепости испарением винных погребов и дешевых публичных домов. Арья тупо брела по лабиринту и поняла, что потеряла птицу, лишь уловив запах бурлящей коричневой похлебки, тянувшейся из-за дверей харчевни. Наверное, голубь незаметно выскользнул из ее рук или его незаметно стащили, когда она побежала. Мгновение Ария собиралась заплакать, значит, придется опять тащиться в такую даль на мучную, чтобы поймать столь же упитанную птицу. Вдалеке над городом ударили колокола. Ария огляделась, не понимая, что означает их бой.
— Что еще случилось? — спросил толстопузый хозяин харчевни.
— Снова звонят милосердные боги, — простонала старуха.
Рыжеволосая шлюха в тонком расписном шелке высунулась из окна второго этажа.
— Не мальчишка ли король помер? — крикнула она, наклоняясь над улицей. — Так всегда с мальчишками, долго они не могут.
Шлюха расхохоталась, за спиной ее появился обнаженный мужчина, припав к ее шее, он из-за спины принялся тискать тяжелые белые груди, свисавшие под рубашкой.
— Глупая девка! — крикнул снизу толстяк. — Король не умер! Король созывает! Звенит одна башня, когда умирает король, звонят во все колокола.
— Эй, перестань кусаться, или я звякну уже в твой колокол! — огрызнулась шлюха, отталкивая локтем навалившегося на нее мужчину.
— Так кто же умер, если не король?
— Это зуав, — повторил толстяк.
Двое мальчишек, почти ровесники Арии, пробежали, разбрызгивая лужи. Старуха обругала их, но они и не думали останавливаться. На улице появились люди, направившиеся вверх, чтобы узнать, из-за чего шум. Ария побежала за отставшим мальчишкой. — Что случилось? — крикнула она, оказавшись за его спиной. — Что происходит? Он обернулся на ходу. — Золотые плащи несут его в септу. — Кого? — крикнула она, прибавив скорость. — Десницу. Ему отрубят голову, так говорит Буу.